Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Полный Альбац. Добрый вечер, 20 часов и 7 минут. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Я Евгения Альбац. Как всегда в понедельник мы говорим о ключевых событиях недели, тех событиях, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. 27 марта Генеральная Ассамблея ООН голосовала по вопросу о территориальной целостности Украины и насколько юридически правомерен был референдум в Крыму. И, как вы, наверное, уже слышали, Россию поддержало 10 стран. Из них две страны СНГ, Армения и Белоруссия, три или четыре страны, по-моему, из Латинской Америки, и дальше Боливия, Венесуэла, Куба и Никарагуа из Центральной и Латинской Америки, Зимбабве и также Корейская Народно-Демократическая Республика, Сирия и Судан. Вот такие у нас сейчас союзники, 100 стран голосовали за резолюцию против России, 58 стран воздержались, и целый ряд стран не пришли на голосование, в числе этих стран и Киргизия, Таджикистан, Туркмения. Вообще очень интересно анализировать, кто и как голосовал, потому что, например, в числе тех стран, которые поддержали резолюцию, направленную против аннексии Крыма, оказался Азербайджан. Казалось бы, страна, с которой нас связывает долгая история. А в числе тех, кто воздержался, оказался Казахстан, член нашего таможенного союза. При этом много страны БРИКС, Бразилия, Китай, Индия, Южная Африка воздержались, хотя в Гааге они вроде бы принимали резолюцию, согласно которой резолюция, по которой как-то получалось, что они скорее поддерживают Россию. Мы помним, что 18 февраля в своей речи Владимир Путин благодарил Китай за моральную поддержку. Я теперь совершенно отказываюсь понимать, где же эта моральная поддержка Китая. Но это голосование на Генеральной Ассамблее ООН заставило вновь говорить о том, что мы опять оказались в разделенном мире, заставили говорить аналитиков о том, что Россия вновь возглавила такой антизападный фронт. Правда, там с союзниками пока не здорово, но всяко бывает. Вот, собственно, об этом мы и будем говорить сегодня в студии «Эхо Москвы». Здесь Мария Липман, главный редактор журнала «Про и контра», член научного совета Московского центра «Карнеги». Маша, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мария Жиго, обозреватель «Ле Монд». Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Лойко, корреспондент «Лос-Анджелес Таймс». Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
И у меня, прежде чем мы перейдем к основной теме нашего обсуждения, я хотела бы услышать ваше мнение по поводу результатов вчерашних переговоров в Париже министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Это как-то произошло внезапно вдруг Джон Керри, вместо того, чтобы лететь в Вашингтон, полетел в Париж, 4 часа шли переговоры, потом все ждали совместной пресс-конференции, ее не случилось, потом пошли сообщения агентств о том, что стороны не договорились. В общем, какая-то не очень понятная ситуация. Что скажете, кто начнет?
Давайте я.
Маша Липман.
Да, я думаю, что эта встреча является следствием того разговора, который состоялся между нашим президентом и президентом Соединенных Штатов, причем разговор был по инициативе российской стороны, а не американской, как это происходило в предыдущие их разговоры. О чем они разговаривали, нам в точности неизвестно. Сообщения об этом краткие, как это всегда бывает, когда такие трудные переговоры, причем те краткие сообщения, которые размещены на сайте Кремля и, соответственно, на сайте Белого дома, они не очень совпадают друг друг с другом. Но, видимо, обратили внимание на разные аспекты. Тем не менее, можно предположить, что эта встреча между министром иностранных дел России и госсекретарем Соединенных Штатов является следствием того разговора президентов. Мне представляется, что, вообще говоря, это хорошо, что такой разговор состоялся, даже если он не был результативным. А, судя по всему, никакого результата там достигнуто не было, едва ли его можно было ожидать. Мне кажется, сам факт разговора, и, судя по всему, разговор продолжится, потому что в противном случае было бы, наверное, заявление о том, что разговаривать больше не о чем. Констатировали расхождение. Ну, прежде всего, это расхождение связано с тем, что, разумеется, Соединенные Штаты не признают аннексию Крыма. А те предложения по Конституции украинской, которые высказывает российская сторона, на нее американская как будто отвечает, что вопрос Конституции – это вопрос самой страны, а вовсе не того, что решат какие-то внешние игроки. Но я повторю, мне кажется, самое важное, что разговоры происходят. Всегда лучше разговаривать, чем нет.
Спасибо. Мари,
да.
Что такое Путин мог сказать Обаме, что Обама сказал Керри, разворачивайся и лети в Европу?
Мне кажется, что это не было совсем так, что изначально было какое-то предложение из Керри в Лондоне тогда. И потом произошел разговор между президентом России и Америки. И мне кажется, что просто в моменте, когда ситуация очень накалена, конечно, это как именно так и было по поводу Сирии, если вы помните, что в самом накаленном моменте вот нашлось повод для разговора. Тут это одно и то же. Мне кажется, что, как Мария Липман сказала, что у нас мало очень подробностей, но мы видим уже, что они говорят на разных языках, что во время телефонного разговора вроде бы Владимир Путин настаивал на то, что террористы правят бал в Украине, и Обама настаивал на то, чтобы Россия отвела свои войска вдоль российско-украинской границы. И, наверное, что-то произошло, потому что, судя по последним депешам, это есть такое движение на границе, что, может быть, это мало, сложно судить, но, по крайней мере, это уже шаг назад, это лучше, чем эта накаленная атмосфера.
Спасибо, Мария. Сергей Лойко, Лос-Анджелес Таймс.
Ну, надо посмотреть просто на сегодняшнюю шахматную доску, какой она была сегодня, какой цукцванг, и как фигуры стояли, скажем, в пятницу. В пятницу 40 тысяч российских войск из разных источников информации были сосредоточены на границе с Украиной. 700 приблизительно танков, бронетранспортеров, 50 реактивных систем залпового огня, это ураганы, грады, по-моему, 150 единиц артиллерийских систем и 230 боевых вертолетов и самолетов. Это такой ударный кулак.
Но российская сторона утверждает, что это то, что там проходили учения, и, собственно, то, что осталось после учений, там и осталось.
Учения там 100 лет уже нигде не происходили. Все время были командно-штабные, когда собирались какие-то генералы, перетирали и пили чай. А потом говорили, что все окей. И вот, наконец-то, у нас учения зеленых человечков идут по всему бывшему Советскому Союзу. Я что хочу сказать, что если смотреть на сегодняшнюю доску, то осталось, по сообщениям тоже различных источников, около 10 тысяч непосредственно, в непосредственном прикосновении к границе. Но в то же время есть информация, что рядом с Брянском развернут, я забыл это сказать, военный госпиталь. Это важнейшая вещь, это индикация того, что ожидаются боевые действия, потому что если в Крыму обошлось все без единого выстрела, то на Украине ситуация будет совершенно другая. Время между Крымом и сегодняшним днем, между вторжением в Крым, 2 недели, за это время украинская армия смогла перегруппироваться, собрать всех, кто хоть что-то умеет делать, завести те танки, которые хоть куда-то могут поехать, и накопать каких-то рвов. И вот за эти 2 дня произошло какое-то смягчение ситуации. Ведь звонок был Ведь не Обама позвонил Путину и сказал: «Влад, что ты делаешь? Зачем такое бряцание оружием?» Это Владимир Владимирович позвонил Обаме. Что там? Я не берусь судить, но войска чуть-чуть отведены. Видимо, Обама сказал: пока вот это все не прекратится, хотя бы в каком-то качестве и количестве, мы разговаривать не будем. Я не знаю, какой там был жесткий тон разговора. Но сегодня мы видим, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах, что... То есть я бы сказал, что если, если неделю назад вероятность войны была 80%, там 90%, то сейчас она процентов 50%, но это ее не исключает. И, возможно, если вы заметили, в последнее время появилось новое слово. Ну, оно старое, оно, по-английски оно звучит «Транснестрия», по-русски оно звучит «Приднестровье». Вдруг всплыло во всех этих разговорах «Приднестровье». Это вообще Молдова. То есть, отколовшаяся часть, брейковая такой часть. И о нем говорят, и есть информация, что войска движутся именно в сторону Приднестровья. А что такое Приднестровье? Это он шел на Одессу, а вышел к Херсону. То есть, Приднестровье уже попросило включить его в состав великого и могучего нового Советского Союза. И это можно, как сделали с Крымом, сделать за 2 часа, там, за 2 дня. И уже через день российские войска стоят в Приднестровье. Куда надо украинцам всем снова где-то доставать топливо, чтобы туда всем переезжать. И они оттуда выходят на Одессу. В общем, как бы диспозицию это меняет, но как-то не очень агрессивно.
Понятно. Ну, хорошо. Это пока, видимо, наши догадки. А информация по поводу госпиталя, откуда она?
Журнал немецкий «Бильд» ссылается на данные американской разведки. Я, как американский журналист, тесно связанный с американской разведкой, этого подтвердить не могу.
Понятно. Хорошо. Возвращаемся к нашей, собственно, заявленной теме «Разделенный мир». Первое. Вот мне хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу того, что страны БРИКС воздержались во время голосования. И, конечно, прежде всего интересно, что это Индия и Китай. Что такое произошло? Почему?
Мне представляется, что Китай
Мария
вообще...
Мария Литман, журнал «Про-Экотр».
Мне представляется, что Китай вообще норовит всегда воздерживаться и не занимать никакой четкой позиции. Дело в том, что позиция Китая, как раз именно в данном случае, она выигрышная в любом случае, что бы ни случилось. Если, как сейчас многие говорят, Россия будет переориентировать торговлю своими энергоносителями на Китай, то Китай от этого, несомненно, выигрывает. Если это для России вынужденный шаг, Китай очень жесткий переговорщик, замечательно умеет выкручивать руки партнерам, добиваться для себя выгодных экономических условий, и, конечно, в этой ситуации выигрывает. Кроме того, Китай выигрывает от того, что на сегодняшний день Соединенные Штаты, видимо, будут вынуждены либо несколько изменить свою политику, либо переориентировать ее, потому что новое направление внешней политики Соединенных Штатов должно было стать сдерживанием Китая. Ну, может быть, это слишком жесткое слово, но, тем не менее, основной концентрацией внимания Соединенных Штатов именно на Дальний Восток и выстраивание политики, исходя из того, что Китай – поднимающаяся держава, которая должна стать где-то даже и вровень с Соединенными Штатами в какой-то обозримой перспективе. Сейчас внимание Соединенных Штатов очень отвлечено, и тем самым Китай опять-таки выигрывает. И в этих обстоятельствах, да и вообще, если посмотреть, скажем, на голосование Китая по разным острым вопросам в Совете Безопасности ООН, где у Китая постоянно членство. Китай часто воздерживается. Китай не любит широковещательных заявлений, и его подъем, его растущая мощь происходит без шума и пыли. И в данной ситуации тоже Китай не считает нужным сильно ссориться ни с той, ни с другой страной, но и ни той, ни другой стране, в данном случае речь идет о Соединенных Штатах и России, конечно, не хочет особенно помогать.
Понятно. Мария, а вот почему... Бразилия, например, да? Казалось бы, Бразилия в этом, как многие страны Латинской Америки, это в советское время, это был, так сказать, ареал распространения советской военной мощи в большой части, да? Почему Бразилия тоже предпочла воздержаться? Ну, хорошо, у Китая там свои проблемы, Тибет 5-10, у Индии тоже там есть свои проблемы. А почему Бразилия?
Ну, Бразилия, наверное, не тесно связана с Россией. Потом, мне кажется, что, в общем-то, для каждого ясно, что эта история с Крымом, она очень сомнительна, потому что референдум может быть, но это чисто как выглядит как аннексия. Это как беспрецедентно. И кто будет это поддерживать?
А, Сергей Лойко, что произошло с Казахстаном и с другими странами СНГ? Ну, прежде всего, Казахстан, конечно, главный, так сказать, главный переговорщик, главный партнер России по таможенному союзу. Почему вдруг Казахстан решил воздержаться? Армения и Белоруссия поддержали Россию, а Казахстан воздержался.
Я скорее могу сказать, почему Армения поддержала и почему Азербайджан не поддержал, чем Казахстан. Это для меня также является удивительным событием. Но Казахстан ведь и за не проголосовал, он воздержался. Хотя в ООН иногда голосование, иногда тот, кто воздерживается, его голос очень много значит, как мы помним, по санкции против Ливии, да? Я не могу сказать ничего про Казахстан, это удивительно. А что касается Армении, Армения проголосовала против, то есть против, потому что Азербайджан проголосовал за, и на кону стоит Карабах. И вообще, вот гораздо интересней, наверное, вопрос, какой действительно ящик Пандоры со всем этим открывается. Вчера корейцы начали стрелять сегодня в друг друга. Это тоже, знаете, если так разобраться, вполне может быть связано с этим событием.
Не первый раз.
Не первый раз, да.
Одни обмениваются.
Не первый раз, но они грозятся начать ядерные испытания снова. А Корея, Северная Корея теперь один из наших самых близких друзей. Они в этом в тесном кругу, в этом G11, да?
Понятно. Все расшифровали. Так.
По поводу, да, Казахстана, Мария. По поводу, да, Казахстана, мне кажется, что раз цель внешней политики Кремля сейчас является защитой прав русских, живущих вне границ России, конечно, для Казахстана это не очень приятно звучит, потому что и вдруг будет такой Крым в Казахстане, где немало земель на севере раньше принадлежали России.
Да, шли, писали, что даже вроде бы Казахстан отключил русские каналы сейчас. Они так перепуганные возможностью, проблемами у себя на севере, на русском, там действительно живут русские на севере Казахстана.
Канада, да, должна быть просто счастлива, что их отделяют от России океан. Там полно русских живут. Ну, правда, украинцев, наверное, больше. Но меня поражает то, что в Украине процент русского населения, в материковой Украине, 20, не больше 20%. А в Латвии 27, по-моему, процентов. А в Риге так вообще 40%. То есть вот там надо как-то беспокоиться людям особенно. Сейчас вообще, и, вероятно, вы правы, что Казахстан действительно перепугался по поводу количества русского населения и по поводу своих вот этих вот степей, которых еще Александр Сергеевич описывал в повести про Пугачёва в «Капитанской дочке». Это же была Россия, а сейчас это Казахстан.
Понятно. А вот этот мир, вот мы условно пока называем его разделенный, да, был биполярный мир, когда были две супердержавы, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, потом Советский Союз распался, потом много говорили о том, что это однополярный мир, есть один жандарм, это Соединенные Штаты Америки, и там ругались, не ругались, разворачивались, над Атлантикой не разворачивались. Но были, казалось, что, так сказать, такого вот откровенного противостояния с США, ну, во всяком случае, до 2008 года не было. Да? Потом ситуация с Грузией, потом как-то все это нормализовалось, потом объявили ресет, перезагрузку, стали опять любить друг друга, целоваться, обниматься, и пришли туда, куда пришли. Можно ли сейчас говорить, что... Я не хочу говорить о холодной войне, потому что действительно это принципиально другая история, чем нынешняя. Но можно ли говорить о том, что мир опять поделился по линиям двух держав, России и Соединенных Штатов?
Я думаю, что это все-таки было бы преувеличение. Это понятное желание переосмыслить мир в тех терминах, которые нам уже знакомы. В тех терминах, которые мы, люди более старшего поколения, помним из своей жизни. Вот биполярный мир, действительно разделенный пополам между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Я бы сказала, что, ну, прежде всего, вообще никогда не будет возвращения в точности назад в то же самое место. Конфронтация с Западом, вот я думаю, что слово «конфронтация» мы вполне можем уже употреблять. Насчет холодной войны большие оговорки, конечно, конфронтация есть. Но если даже мы посмотрим вот на тот предшествующий период, в который мы хотим спроецировать сегодняшнюю ситуацию, то есть большая разница между конфронтацией Советского Союза с Соединенными Штатами, началом холодной войны и установлением биполярного мира. Там много разных событий происходило, прежде чем установился тот мир, который мы называли биполярным. Я думаю, что тут слово «мир» можно использовать в обоих значениях. Это была земля, мир, разделенный надвое, и это был все-таки мир в Европе. Мир в Европе, в котором установился очень сложный, очень, в общем, рискованный баланс, но баланс. Я бы напомнила, что все-таки после окончания Второй мировой войны действительно очень быстро, почти мгновенно распалась антигитлеровская коалиция, а потом уже начался раздел Европы на два антагонистичных лагеря, и вот такая экзистенциальная борьба двух идеологий, двух разных моделей развития. Но сразу после окончания Второй мировой войны происходили события, там, например, там коммунистический переворот в Чехословакии, 1948 год. Да, который уже обозначил, где проходит именно граница. Потом были очень тяжелые отношения между бывшими членами антигитлеровской коалиции в Германии. Да, потом было строительство стены, да, и блокада Берлина. Это все еще не установил себе полярный мир. Все еще непонятно, где в точности проходят границы между тем и другим миром. И потом была еще Корейская война. Да, это, конечно, не в Европе, но, тем не менее, это война, где сталкивались реально военные из Советского Союза и из Соединенных Штатов.
Это прокси-война, да.
Да. Угу. Но это даже не совсем прокси. Это не совсем прокси, потому что воевали, потому что наши летчики там летали, и известны эти интересные эпизоды, когда они должны были изображать корейцев и даже разговаривать по-корейски, но сбивались на русский язык. Советский Союз не признавал участие своих летчиков в Корейской войне, но потом это постепенно стало известно, про это написаны книжки уже, так что это совсем уже теперь давно не тайна. В 1955 году Советский Союз вывел свои войска из Австрии. Так что можно говорить о том, что где-то в начале 50-х годов только установился этот самый биполярный мир, который, собственно, в чем состоял? Вот это наше, это ваше. И войска в Европе никогда не сдвигались больше. Шли войны разнообразные в третьем мире, и самые разные там были какие-то комбинации, когда, скажем, кубинские войска сражались в Анголе, по-разному это было устроено. Но в Европе этот биполярный мир гарантировал, что войны не будет.
И прервитесь, правила... пожалуйста, мы сейчас должны уйти на новости, потом вернемся в студиях Москвы.
Полный альбац. Полный альбац.
Еще раз добрый вечер, 20 часов 33 минуты, здесь в студиях Москвы. Мы говорим о том разделенном мире или о том странном каком-то мире, который еще месяц назад, в общем, как-то так не казалось, что мы оказались по разную сторону баррикад с западным миром, а теперь это совершенно как-то, мне кажется, очевидным, что Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и вместе ими сойтись, как учил нас господин товарищ Блок. Маша, я вас прервала, вы упомянули войны, которые шли в Латинской Америке, там с использованием кубинцев и так далее. Но вспомните, после, да, вот долго-долго был мир в Европе, потом развалился Советский Союз, и начался кошмар в Югославии, да. И, в общем, тоже было все не очень просто. Россия поддерживала Сербию в ситуации с Косово и так далее. Но вы хотите сказать, что сейчас вот этот хрупкий мир, который был в Европе, он сейчас порушен?
Я хочу сказать вот что, что действительно биполярный мир, как мы его знали, он гарантировал, что в Европе действуют некие правила, писанные, неписанные, но признаваемые. И, в общем, обе стороны эти правила соблюдали. И даже когда произошло вторжение советских войск в Словакию, на самом деле Запад понимал, что он не будет с Советским Союзом ядерным воевать за Чехословакию, что, в общем, в каком-то жестоком смысле Советский Союз в своем праве. Это их территория, там у них кто-то бунтуется, они туда ввели войска, разбираются, как умеют. То, что произошло потом, после того, как рухнула система коммунизма и потом Советский Союз, оно оставило некоторую двусмысленность относительно роли России. Вот Россия – это как? Она вместе с Западом теперь или нет? Никакой ясности по этому поводу не было. Была двусмысленность, связанная с тем, что, с одной стороны, вроде бы Запад приветствует крах коммунизма и теперь новую демократическую Россию, или, по крайней мере, Россию, которая заявляет, что она теперь будет строить у себя демократию, а с другой стороны, к этой России Запад относился с недоверием, с опаской и расширял НАТО, между прочим, про что американские там представители истеблишмента, в частности, например, министр обороны, на середине 90-х Уильям Перри говорил о том, что расширение НАТО – это такая страховка на случай пессимистических сценариев, страховка от России. То есть одновременно мы ее опасаемся, мы ей не доверяем, но как-то принимаем ее вроде как в семью демократических народов, если будет хорошо себя вести. И вот эта неясность, эта двусмысленность дала себя знать сейчас. Собственно, где были границы, если Россия все-таки не часть Запада, то а вот где границы-то того, что называется Россия, и границы ее притязаний? И кто может ей указать на то, что вот дальше нельзя, дальше вот не ваше, дальше наше. Был долгий период, пока Россия была слишком слабой, и вот вы упомянули события в Югославии, когда Россия была категорически против, я бы сказала, даже истерически против, если мы вспомним бросок советских войск, российских, простите, войск в Приштину, да, пытались они как-то остановить войска НАТО с негодными средствами, но средства были действительно негодные, не получилось. А вот сейчас Путин пользуется, с одной стороны, чрезвычайной слабости Украины в результате той революции, которая там произошла, и того, что правила-то не писаны и никем не сказаны. Более-менее его демарш, он дает понять Западу, что те правила, которые вы называете правилами, я совершенно не собираюсь признавать. И вот это тот мир, не биполярный, а просто очень неопределенный, очень опасный и неустойчивый, в котором мы сейчас начинаем жить.
Пессимистичная вполне картина, Маша, спасибо. Мари, вы тоже полагаете, что сейчас Европа вошла в ситуацию, когда вообще никаких правил нет и может быть все что угодно?
Мне кажется, что сейчас европейские руководители, они очень встревожены поведением России, они не понимают, и то, что поражает, это то, что, кажется, ни одной стороны не может читать правильно то, что говорит другую. То есть Запад не понимает то, что... И в этом отношении интересно прочитать речь президента России 18 марта, потому что это уже, как сказала Маша, это уже другой совсем ориентир. Если все сейчас опирается на защиту русских, где бы они ни жили, можно тоже вспомнить о том, как это была тоже речь Милошевича, в общем-то, он так и сказал, что надо бороться за права сербов в Югославии.
Во Франции чего бояться вот в этой ситуации? Или, ну, я понимаю, у вас были муниципальные выборы, это, так сказать, значительно важнее, но тем не менее, вот с чем связаны страхи?
Ну, во Франции существуют определенные отношения к России. Во-первых, у нас живут очень много белых русских, то из аристократии.
А, но вы есть очень белая эмиграция.
Да, конечно, белая эмиграция. Есть очень тесные связи. И последние годы мы видели, как Франция захотела, особенно при Саркози, развивать это стратегическое партнерство. Mm-hmm. Например, Франция единственная страна из НАТО, которая решила продавать эти вертоносители,
мистралевые.
Да,
мистрали, а, кстати,
да.
Что с ним будет? Сейчас вроде вот
они вроде бы заморозили решение до октября. потому что Франция, конечно, не хотела прощаться с этим контрактом. Это 1 миллиард евро и очень много работы для наших французов в Сан-Назер. И, кстати, ожидают 500 российских моряков, чтобы их обучать. Но пока все заморожено.
До октября месяца. Да. Ну, а все-таки чего вот Франция боится? Что Россия дальше пойдет в Европу? Или,
мне кажется, что не только Франция, все боятся, потому что Расти говорит, что больше, дорогие друзья, прежние правила, они больше не существуют, и сейчас у меня вот два приоритета, это защитить права русских, в том числе, и можно считать и в Беларуси, и в Казахстане, и в Латвии, и в Литве, и везде, так что это создает, конечно, ситуация, когда никто не знает, что может случиться завтра. И только Владимир Путин знает, что будет завтра. Потому что то, что сказал мой коллега по поводу Приднестровья, по поводу перемещения войск, это сейчас дверь открыта. Все может быть, все может случиться. Вот такое ощущение было не только у Франции, но и у других тоже.
Вы действительно думаете, что Россия может начать воевать с Европой?
Вы меня спросите?
Да, Сергей Лойко.
Вот это будет точкой невозврата. Это будет действительно началом холодной.
Это что?
Если Россия вторгнется в Украину, что будет означать совсем другого качества вызов. И я хочу чуть-чуть вернуться.
И что будет? Соединенные Штаты ведут свои, или НАТО ведет войска в Украину?
Чего? Нет, я вам сейчас скажу.
Маша нам напомнила, что никто не собирался воевать за Чехословакию в 68-м году.
Какие?
Колония России, так и пусть она бы Советского Союза.
Это точно будет так, но это будет полная изоляция. Это будет полная изоляция.
Никто не, в российских средствах массовой информации это событие не было как-то отмечено и выделено, но кроме движения Керри, Путина и Обамы, произошло еще одно передвижение еще одного человека в этот уикенд по имени Филипп Бридлав. Это командующий войсками.
Нет, сообщались, конечно.
Да, войсками, может, это
мимо меня прошло. Да, он должен был выступать в Конгрессе, да.
Войсками США в Европе и, соответственно, войсками НАТО. Он между этими двумя событиями срочно вернулся в Европу. Мы не знаем, что Обама сказал Путину, и что Путин сказал Обаме, мы можем только гадать на кофейной гуще. Но вот это вот движение этого человека, этого высокопоставленного военного, оно что-то значит. Значит, что-то важное. Потому что он должен отчитаться перед Конгрессом был, что, собственно, произошло и куда они смотрели. И что они собираются делать. Но его не стали слушать, он вернулся назад. И конечно, войны не будет. НАТО не будет воевать. Американцы... И, кстати, Обама, несмотря на унизительный текст про региональную державу,
Вы имеете в виду речь Обамы в Брюсселе, скажем?
Он в других речах, он их несколько сказал за время своего визита в Европу, дал понять, что украинская проблема не является топ-приорити, то есть не является чрезвычайной проблемой и чрезвычайной, что самое важное, опасностью для национальной, чрезвычайной проблемой, для чрезвычайным вызовом для национальной безопасности США и Европы. Вот если и когда Россия введет свои войска в Украину, восточную ее часть, вот тогда уже будет тот вызов и та точка невозврата, когда все должны будут определиться, что же происходит. Я думаю, что боевого столкновения НАТО с Россией не будет прямого, но там будет настоящая кровопролитная война между украинцами и российской армией. И вот сам факт вот этой вот большой крови, которая должна пролиться в таком случае, он должен... То есть это будет начало настоящей холодной войны. То есть здесь начнутся моментально не символические санкции против Матвиенко и компании, а реальные, настоящие санкции, когда перекрывают кислород, когда Европе придется пожертвовать. Вместо того, чтобы воевать, Европа должна будет выбрать или воевать, или пожертвовать своими экономическими выгодами сотрудничество с Россией. Я думаю, что она выберет второй вариант. Произойдут серьезные санкции против энергетической отрасли России, серьезнейшие санкции против банковской отрасли, серьезнейшие санкции против отрасли торговли оружием. И вот там начнутся настоящие санкции и настоящая изоляция России. И вот тогда будет видно, что это за мир, биполярный или полярный мир, где есть очень мощный и очень... такой агрессивный, амбициозный, но изгой уже. Или это получится два каких-то мира, и действительно будет биполярная ситуация. Но конфронтации вооруженной не будет, хотя на годы вперед ситуация холодной войны возродится и сохранится.
Мария, вы согласны с тем, что если Россия ведет свои войска... на Украину, то НАТО это скушает.
НАТО что?
Это проглотит. Как, кстати говоря, вот мне любопытно, вы обратили внимание, я не знаю, насколько вот то, что появлялись сообщения по поводу вчерашних переговоров между Лавровым и Керри, что вроде бы слово «Крым» там уже как-то особенно не упоминается. Я правильно понимаю, что это уже пройденный этап? Все. Все признали, что Крым российская территория.
Мне кажется, что да.
Признали.
Да.
Крым российская территория, и
это нет, больше... не признали, что Крым российская территория, но они проглотили, как вы сказали.
Они признали, что решили, что это аннексия, которые, результаты которой они никогда не признают, но назад какими-то способами забирать Крым они не будут. И отсюда возникает тоже интересная ситуация. Вот вся, ведь может быть, что все это движение вокруг Украины сейчас, все это бряцанием оружием, это просто вот та самая дымовая завеса, чтобы, я надеюсь, что это так, я хотел бы, чтобы это было так, чтобы просто уже про Крым перестали говорить. Они отводят войска, весь мир, ну, слава богу, черт с ним, с этим Крымом, это черная дыра, она и украинцам не нужна, они, в общем-то, не очень возражали. Особенно с сегодняшним бюджетом, с сегодняшним экономическим положением. И тогда, может быть, вот этот вот план А так и окажется планом А, и за ним не последует самый страшный и ужасный план Б.
Угу. Мари?
Может быть, есть третий вариант без войны, но просто ждать пока и давить, и ждать, пока Украина не рухнет из-за слабости, из-за много экономических проблем, и ее разделить таким образом, но уже на долгое расстояние.
Но если сейчас АМФ собирается дать Украине 16 миллиардов долларов на 2 года, или 17 даже миллиардов долларов.
От 14 до 18.
Да, и ну, то, что я последний, 16-17 миллиардов долларов. И Евросоюз собирается помогать Украине, то там даже ну, там должен просто появиться второй Янукович, который опять все это украдет.
Нет, вряд ли, но вряд ли это тоже всеобщее лекарство. Эти деньги могут, если они не правильно использованы, если реформы, если медлять с реформами, тоже вопрос, что будет, когда 1 мая будет этот тарифы поднимут, тарифы на газ поднимут на 40% или 50%. Тоже
то есть перестанут субсидировать энергоресурсы.
Большой вопрос.
Машлипан.
Да, я вот очень, к сожалению, согласна с тем, что Мария говорит. Мне кажется, что это на сегодняшний день представляется наиболее таким вероятным сценарием. Российские власти и президент Путин настаивают на том, что правительство Киева киевская, которая даже не называется правительством в российской риторике, не контролирует свою страну, и это правда, и что это, эти власти совершенно нелегитимные. Я бы обратила внимание на то, что госсекретарь Керри настаивает на том, чтобы Россия, российские власти с украинскими властями вступили в какие-то переговоры, а с российской стороны говорится так обтекаемо о том, что мы будем сотрудничать с народом Украины.
Секундочку, да? Лавров встречался с министром иностранных дел Украины.
Да, это и было, собственно, распоряжение Путина, что отдельные министры могут встречаться и какие-то рабочие вопросы между собой решать.
Был как-то легитимный.
Да-да-да. Нет, но именно так формулировал Путин, что это нелегитимно. Главным образом про президента он это говорил, что президент этот нелегитимен. Что касается денег,
ну, прежде всего... президент нелегитимен.
Ну, он называется в англоязычной, по крайней мере, риторике временным, да, там, исполняющим обязанности. Есть специальное слово, которое про него говорится, он все-таки называется президентом, а в России избегают этого слова. Но те деньги, о которых вы говорите, действительно очень большие, это же очень рискованное вложение или там рискованное решение со стороны международной организации, потому что давать деньги властям, которые не вполне контролируют свою страну, которые, между прочим, до сих пор как-то вроде бы советуются с площадью, с Майданом, я понимаю, с чем это связано, понимаю как-то вынужденность для них такой меры, но, тем не менее, это странное правительство, которое должно свои решения обсуждать.
Маш, до 25 мая осталось...
Совершенно верно, но...
Надо дотянуть до этих выборов.
Это правда, да, но я хочу сказать, что эти деньги, как и любые такие деньги, никогда не выделяются все сразу. Они, конечно, даются траншами. Как и Россия, собственно, Янукович дала 3 миллиарда, а остальные, сколько там, 12 осталось, не успела дать. Точно так же будет, конечно, с деньгами и МВФ и так далее. И если окажется в какой-то момент, что действительно киевские власти, пусть теперь уже легитимные и законно избранные, хотя, между прочим, выборы еще не прошли, мы не знаем, как они пройдут, признают ли их восточные регионы, признает ли Россия, что это такие вот легитимные выборы, в которых все участвовали. Есть много рычагов у России, к сожалению, для того, чтобы Украину дестабилизировать. Огромная граница, очень много, есть разных способов это делать, и в этом, мне кажется, российские власти заинтересованы. Даже, может быть, не в том, чтобы делить Россию, а в том, чтобы, чтобы делить Украину, а в том, чтобы она постепенно, вот, как Мария сказала, рухнула, там, сгнила и досталась целиком.
Мне бы хотелось, чтобы мы все-таки, вот, у нас осталось совсем мало, а мы все время крутимся только вокруг Украины. Мне бы все-таки хотелось понять, вот то, что сейчас там Обама может сколько угодно говорить про Россию как про региональную державу, но факт есть факт, да? До тех пор, пока Европа зависит от российского газа, а там Словения зависит на 100%, там Германия зависит на 35%, да, то это страна, которая в большой степени, так сказать, контролирует европейского избирателя, так или иначе, да? Ну, во всяком случае, ухудшение ситуации с энергоресурсами может как-то помешать кому-то там избраться. Но меня все-таки интересует другое. Вы полагаете, что Россия попытается взять на себя ношу Советского Союза и вновь оперировать в Латинской Америке? Даже пошли разговоры, что Россия может открыть свои базы. Потом как-то об этом Лавров сказал. Нет, не базы, мы просто будем туда заходить немножко покушать. На Сейшелы, там, в Аргентину и так далее. Пойдет на это Россия или нет? Хватит, есть у нее на это ресурс или нет?
Ну, видимо, желание есть, раз это сейчас присутствует во всех разговорах. Даже в середине марта были какие-то заявления об Арктике, что надо, и эта речь уже идет, что надо как-то милитаризация Арктика. Но потом, конечно, это страшно вспоминает, как это было во время Советского Союза и повышение, например, этот доля военных расходов в бюджете тоже. Это очень опасная тенденция, потому что сейчас инновация, новые технологии, они не производятся в военной среде. Это все наоборот, это в гражданском среде. Так что и Россия, если она хочет развиваться, и есть у нее на это все ингредиенты, она должна пойти по пути модернизации, инноваций, и для этого она должна быть партнером Запада, и никак иначе.
В любом случае, мы получим большинство ответов на большинство вопросов до 25 мая. То есть вот это вот время, отведенное всем нам, чтобы узнать, что происходит, что на самом деле в Кремле решили, что они хотят, потому что все зависит от того, сейчас все зависит от воли одного человека.
То есть вы считаете, что точка невозврата не пройдена еще?
Нет, конечно.
Что есть еще возможность... Нет, я имею в виду, многие говорят о том, что 18 марта речь Путина, это была точка невозврата. Это была, так сказать, такая декларация самости.
В этой речи был очень важный момент. Он не самый главный, но очень опасный в самом начале, когда Владимир Владимирович сказал, что исконно русские земли были большевиками присоединены к Украине. Потом он от этого ушел. И, то есть это была такая скрытая угроза. Поэтому я считаю, что точка вот этого вот, настоящего конфликта, она еще не пройдена. И время есть до 25 мая. Сейчас самое критическое время. Каждый шаг американцев, европейцев, каждое слово имеет какой-то вес, все эти движения. И буквально в ближайшие дни, потому что Москву не устраивает легитимная власть в Украине. Их не устраивает не легитимная, но легитимная не устраивает их еще больше. Потому что у них сейчас есть, как бы, в кавычках, легитимный Янукович, который даже не смог появиться нигде, чтобы сделать свое заявление. Как бы где-то там эхом оно прозвучало на Итартас. И вот в этом вся опасность, что Россия все время говорит о легитимности украинского правительства. Но мы видим и понимаем, что если мы правильно читаем между строк, если мы правильно переводим планы Кремля, то их не устраивает, потому что как легитимное правительство, как только будет избран легитимный президент, уже все будет, даже при помощи зеленых человечков трудно объяснить.
Это мы уже говорили. И все-таки меня интересует, вы думаете, Россия будет пытаться выстраивать вот такой биполярный мир? С контролем над некоторыми странами там, в Латинской Америке, в Зимбабве у нас есть, там в Африке, там немножечко подберем что-то в Азии. Маша, что вы думаете?
Я думаю, что к 25 мая не будет никакой ясности. Мне кажется, что это очень искусственная дата. И я думаю, что наоборот, мы вступили в эпоху такой неопределенности, что на ваш вопрос, конечно, сейчас ответить нельзя. Желание, наверное, есть. Возможно, есть желание очень какое-то легко просматриваемое, про которое многие говорили. Да, вот как-то обеспечить себе свободный проход в Приднестровье, да, например. Я думаю, что мы напрасно уходим в какую-то Латинскую Америку. Сейчас Украина все-таки самое горячее место. И как, собственно, российские власти будут дальше поступать применительно вот к этому плану, казалось бы, такому соблазнительному, да, вот отрезать Украину от ее Черноморского побережья, сделать прямой проход в Приднестровье, и там тоже российская территория. Я думаю, что абсолютно невозможно сейчас сказать, что этот план исключен, например, или что он с большой вероятностью произойдет.
Подождите секундочку, это очень важно. Вы считаете, что есть экспансионистский план, это, то есть это заранее просчитываемая ситуация, и Крым – это не ситуация, не вдруг вот это произошло, взорвалось на Украине, а есть план экспансии России дальше в страны?
Я думаю, что это немножко иначе устроено. Я думаю, что у каждой страны есть разные планы на случай каких-то чрезвычайных обстоятельств. И по всей вероятности, план присоединения Крыма к России существовал где-то. Не то, что он существовал,
это
что мы
понятно.
Начинаем
тогда. План экспансии есть?
Я думаю, что какие-то планы, безусловно, есть. Будут ли они осуществляться? Является ли это тем планом, который вот сейчас лежит на столе у Путина, и там по пунктам и по числам что-то расписано? Я не думаю. Я не думаю. Но мы не знаем, как будут складываться отношения с Западом, мы не знаем, как будет складываться жизнь самой России, насколько тяжело как-то будет в России экономически. Все это сильно влияет. Поэтому сегодня мы не можем, по-моему, дать ответ на этот вопрос.
Мария, 30 секунд у нас осталось. Вы что-то хотите в завершение сказать? Сергей.
Я хочу сказать, что самая главная задача решена. Значок ГТО вернули. А остальные проблемы все сами собой как-нибудь разрулятся.
Я радуюсь, что вы еще можете на эту тему шутить. Как-то шутить становится все труднее.
Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего.
Ну что, будем надеяться, что все-таки войны не будет. Дальше мы заглядывать не можем. Мы, собственно, не знаем, что будет. Но, во всяком случае, будем надеяться, что слабая надежда, что обойдемся без войны с соседней страной, во всяком случае, есть какая-то появилась надежда. На этом все. До свидания. Я благодарю всех, кто участвовал в этой передаче.
Спасибо. Полный альбац.